Затем он опустил подзорную трубу и обменялся несколькими словами со шкипером. Последний, по-видимому, находился в сильном волнении. Только капитан Немо не терял своего обычного хладнокровия. На слова капитана шкипер горячо возражал. Я стал всматриваться вдаль в том направлении, куда смотрел капитан Немо, но ничего не мог заметить. Небо и земля сливались на горизонте, который был совершенно пустынен. Между тем капитан Немо стал ходить по платформе из одного конца в другой, не только не обращая на меня никакого внимания, но, быть может, и не замечая меня. Шаг его был тверд, однако необычен. По временам он останавливался и, скрестив на груди руки, всматривался в морскую даль. Что он искал в этом необъятном пространстве? В это время Наутилус находился в нескольких стах милях от ближайшего берега. Подшкипер снова стал смотреть в подзорную трубу. Он двигался то вперед, то назад, топал ногою и находился в нервном возбуждении. Тайна должна была раскрыться и в скором времени, так как Наутилус увеличивал ход. Скорость вращательного движения винта достигла своего максимума. В эту минуту шкипер снова обратил внимание капитана. Тот остановился и направил свою трубу на указанную точку. Да нельзя заинтересованный, я сошел в салон, взял там подзорную трубу, возвратился на платформу и, подойдя к стенке маяка, приготовился осмотреть всю линию, которая разделяет море и небо. Но не успел я еще приложить трубу к глазу, как она моментально была вырвана из моих рук. Я обернулся. Передо мной стоял капитан Немо, но я его не узнавал, до того изменилась его физиономия. Глаза, уходя под нахмуренные брови, сверкали зловещим огнем. Зубы наполовину обнажились. Его оцепеневшее тело, сжатые кулаки, голова, вдававшаяся в плечи, свидетельствовали, что он исполнен сильной ненавистью. Он не двигался. Моя зрительная труба, выпавшая из его рук, валялась у его ног. Неужели я, не желая того, был предметом его ненависти? Не воображал ли этот непостижимый человек, что я постиг какую-либо тайну, которая не должна быть обнаружена перед гостями Наутилуса? Нет, лично я не мог быть предметом его ненависти. Он даже не смотрел на меня. Его взор был прикован к непроницаемой точке горизонта. Наконец он вполне овладел собой. Его лицо, так глубоко взволнованное, приняло обычное выражение. Он обратился к шкиперу на иностранном языке и затем обернулся ко мне. «Господин Аронакс!» — воскликнул он повелительным тоном. «Я требую от вас исполнения одного обязательства, связывающего вас со мной».
«В чем дело, капитан?»
«Вы и ваши товарищи должны быть заперты и до тех пор, пока я не найду возможность возвратить вам свободу».
«Вы здесь полный господин», — ответил я, пристально смотря на него. «Но позвольте обратиться к вам с одним вопросом».
«Ни одного, милостивый государь!»
После такого ответа мне оставалось только повиноваться, так как всякое сопротивление было бы бесполезно. Я спустился в каюту, занимаемую Недландом и Конселем, и сообщил им о решении капитана. Предоставляю судить, как оно было принято канадцем. Объяснять все это не было времени, так как четверо людей из экипажа уже стояли у дверей, чтобы отвезти нас в ту каюту, в которой мы провели первую ночь на борте Наутилуса. Недленд вздумал протестовать, но дверь была уже заперта.
«Не объяснит ли господин, что это все значит?» — спросил меня консель.
Я рассказал о всем случившемся. Они были весьма изумлены, но так же, как и я, ничего не поняли. Я погрузился в бездну размышлений, но странное выражение лица капитана Немо не выходило у меня из головы. Я не был в состоянии связать двух мыслей и терялся в абсурдных предположениях, как вдруг был выведен из этого состояния следующими словами Неда Ланда.
«А завтрак подан!»
Действительно, стол был уже накрыт. Очевидно, капитан Немо отдал об этом распоряжение в то время, когда велел ускорить ход судна.
«Позволит ли мне господин?» — обратился ко мне консель. «Предложить ему один совет».
«Да, мой друг!»
«В таком случае пусть господин позавтракает. Это будет всего благоразумнее. Мы ведь не знаем, что может случиться».
«Ты прав, консель!»
«К несчастью!» — заметил Недленд. «Нам подали обычный на корабле ужин!»
«Друг Нед, благодарите и за такой. Хуже было бы, если бы мы остались совсем без ужина», —
ответил консель. Мы сели за стол. Завтрак сопровождался молчанием. Я ел мало. Консель из благоразумия заставлял себя есть больше. Один канадец не терял аппетита ни при каких обстоятельствах. Окончив завтрак, мы разместились по разным углам. В эту минуту электрическое освещение погасло, и мы очутились в глубокой темноте. Недленд не замедлил уснуть. И что меня удивило, консель также поддался тяжелой дремоте. Я спрашивал себя, что бы могло быть причиной такой сонливости, как в то же время почувствовал, что моим мозгом овладевает непреодолимое оцепенение. Я напрягал все усилия, чтобы бодрствовать, но отяжелевшие веки сами собою закрывались. Я становился жертвой тягостной галлюцинации. Очевидно, в пищу, поданную на завтрак, были подмешаны усыпляющие вещества. Следовательно, недостаточно было одного заключения нас в эту каюту, чтобы скрыть, что происходит или что произойдет на Наутилусе, а понадобилось и усыпить нас. Я услышал, как задвинули ставни и закрыли дверь входного отверстия на палубе. Легкая качка, вызываемая волнением моря, прекратилась. Несомненно, Наутилус плыл под водою и спустился в спокойные неподвижные слои океана. Я продолжал противиться сну, но это было напрасно. Я ослабевал, ослабевало и дыхание. Я уже не мог поднять тяжелых, словно свинец, упавших век. Смертельный холод леденил мои парализованные члены. Болезненный сон, полный галлюцинаций, охватил все мое существо. Вскоре видения исчезли, и наступила полная бесчувственность.